Выходя куда-либо из дому, блаженный Феофил кельи своей никогда не запирал. Не делал этого даже и тогда, если посылал своих келейников в город, ибо, несмотря на его отсутствие, возле кельи всегда толпился народ. В особенности много было женщин, от них, как говорится, положительно отбоя не было. Даже не побывав в церкви, они стремились прежде к нему и, завидя блаженного, издали бежали за ним толпою, выжидая под окном его появления. Старец принимал всех зачастую в одном исподнем полугрубом белье, и когда отворял дверь, то каждая из женщин на перерыв старалась принести ему что-либо в дар. Одна совала кувшин с молоком, другая — сыр, масло, яйца, третья — бутылку с квасом, пироги и прочее. И, боже мой, какой происходил тогда отчаянный торг! Каждая стремилась передать ему в руки свое добро, каждая желала обратить на себя его внимание. В благодарность за приношение и старец Феофил поручал им какие-либо услуги. Кому принести воду и дров, кому выбелить печку или прополоть грядки. Бывали среди них и напыщенные барыни, или так называемые тогда пущеницы. С такими блаженный тоже не церемонился, заставлял их выносить помои и мусор, месить тесто и чистить картофель. Приехала к нему однажды замужняя барыня. Как раз перед кельей старца стояла густая толпа. Не желая возвращаться домой, не повидав блаженного, барыня протиснулась сквозь толпу вперед и стала взывать: «Батюшка, благословите! Батюшка, благословите! И ты ко мне за благословением приехала. К вам, батюшка, к вам, желая побеседовать с вами». «Хорошо, сейчас». Старец пошел в келью и вынес оттуда большую миску щей. «Держи приполу, Бог благословит». И вылил щи в приподнятый подол. Барыня ужаснулась, на ней было новое шелковое платье, но блаженный не дал ей заговорить и перебил ее гневные мысли. «Мужу ежедневно изменяешь, а ко мне в шелковом платье за благословением приехал. Я тебе задам молодых людей красотой соблазнять, я тебе задам». А то приехала к блаженному одна важная помещица. Окруженная целой свитой дворовых людей, остановилась она в экипаже как раз перед жилищем блаженного и с улыбкой стала рассматривать во все стороны в лорнет. «Скажите, пожалуйста, а где здесь живет Феофил?» — надменно спросила она вышедшего к ней келейника. «А вот он, на огороде грядки копает». Самолюбивая барыня оглянулась назад и, заметив блаженного на огороде, который стоял там в одном исподнем белье и лопатой перекапывал грядки, с презрением плюнула в сторону. «Фи, какое невежество! В одной сорочке по монастырю расхаживают!» В одной сорочке передразнил ее блаженный, подходя ближе. «Ах ты, княгиня белорукая! А ты зачем своих крепостных до последней рубахи раздела? А ты зачем их без куска хлеба по миру пустила? Людей губить так и совести нет, а перед смиренным иноком и стыд явился. Покайся, гордость непомерная, люби ближнего своего. Не то горько тебе придется, когда грешная душа твоя в наготе срамных дел перед лицом суда Божия станет». Урок этот так ошеломил помещицу, что она со слезами раскаяния тотчас соскочила из экипажа и целый час провела у старца в келье, умоляя его о прощении и молитве. В другой раз дело было несколько иначе. Предстала пред ним не менее той щепетильная и знатная барыня. Старца не было в обители в то время, когда эта поклонница явилась к нему за получением благословения. Он по обыкновению бродил в лесу, окружающем обитель, но вот люди, наблюдавшие с высокого порога китайской колокольни, увидели старца, возвращающимся домой. Он шел, потупив голову, и был весь увешан грязными тряпками и полотенцами. Откуда он их взял, один бог ведает. Только одно из этих полотенец было замарано калом да нельзя. Подойдя к поклоннице, Феофил остановился и сказал обычным малороссийским наречием: «О, це велика пані, треба руки обтерти», и обтер их загаженным полотенцем. «На, тилуй», — сказал он, протягивая ей руку. Та, разумеется, отступила с изумлением. «Вот такие твои добродетели, пред Господом Богом», — заметил блаженный. «Воняют, пани, воняют». Даже известная благотворительница и глубоко верующая женщина графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская не всегда была любезно принимаема старцем. Приехала как-то раз графиня к отцу Феофилу по совету митрополита Филарета и стала просить у него благословения на начатие какого-то важного дела, но старец ни слова не отвечал ей, а, собрав в углу комнаты кучу мелкого сора, высыпал его в подол ее платья. Орлова настолько была религиозна и так почитала блаженного старца, что со смирением уехала с этим ссором домой и всю дорогу размышляла о значении сделанного старцем поступка. В другой раз она приехала к нему накануне Успеньего дня. Старец имел обыкновение наводить в этот день в келье чистоту, так что графиня Орлова застала его за мытьем горшков и посуды. Увидев ее, блаженный, видимо, обрадовался. «А, девица приехала, девица! Кстати, очень кстати! Изволь, родимая, на дне просходить, парочку горшочков там мне помоешь». И дал ей в руки самую, что ни на есть, загаженную посуду. Анна Алексеевна только улыбнулась и без всяких возражений отправилась на Днепр, где ничтоже сумняшися усердно принялась своими руками, украшенными драгоценными перстнями, обмывать загаженные от времени горшки. А лакей ее почтительно стоял в отдалении и диву давался, видя графиню за такой грязной и смешной работой. Однако не всем старец говорил откровенно. Со многими он объяснялся многознаменательными притчами, при этом он имел обыкновение давать посетителю какую-нибудь вещь, незначительную по себе, но пророчески намекавшую ему на участь, ожидающую его. Черепок, щепка, гнилое яблоко, груша, кусок пирога, огурец, тряпка, просфора, огарок свечи, даже горсточка навоза, часто находившегося в его корзине, все это имело у старца символическое значение, близко относившееся к известной личности. Посылает он раз келейника, кустовщику лавры и иеромонаху Модесту и велит отнести ему грязные портянки. «Отдай ему, пускай вымоет», — говорит блаженный келейнику. Через некоторое время тряпки возвращаются назад чистыми. Не так», — замечает старец, — «неси еще, пускай белее вымоет». И отослал их к Модесту во второй раз. Что же означали эти грязные портянки? Они означали нечистые помыслы, которые смущали в то время уставщика и посылались ему для мытья до тех пор, пока голова ей, наконец, освежилась притоком новых, более чистых по существу мыслей. Иеродиакон Агапит, впоследствии игумен, был назначен записчиком Великой Лаврской Церкви. Послушание это очень хлопотливое и ответственное было ему совсем не по духу, ибо приходилось иметь ему постоянные разговоры со многими богомольцами, посещающими лавру, удовлетворять их любопытство и вообще развлекаться, что нарушало его богомысленное и сосредоточенное настроение духа. Когда напало на него однажды уныние по этому поводу, явился к нему посланный от Феофила и передал отцу Агапиту святую просфору с приказанием съесть, после чего уныние его пройдет. Он просфору съел, и уныние тотчас прошло. Пришла раз к старцу бедная вдова псаломщика. Плачет перед ним, жалуется на судьбу. Родные иди отказались, помогать не хотят, а семья большая, просто хоть с голоду помирай. Старец посмотрел на нее внимательно, отер своей рукой катившиеся по лицу вдовы слезы и, пройдя в келью, вынес оттуда большущую миску щей. «На тебе, изволь, утешайся. Только, коли получила, смотри, никому не давай. Они тебе не помогли, и ты им не давай». «Да мне и давать-то нечего, батюшка». «Ну-ну, смотри, не давай, все для себя спрячь». Возвратилась вдова домой со щами и застает в деревне извещение, что после смерти ее двоюродного и бездетного брата протоиерея осталось большое состояние, и что она с детьми своими, по завещанию покойного, является единственной наследницей. С этой поры вдова разбогатела, а недоброжелательная родня смотрела на нее с великой завистью. А то приходит однажды к блаженному крестьянин со своей дочерью. «Ты чего пришел? Благословите, батюшка, дочери в монастырь уйти. Она у меня такая добренькая, ласковая да послушная. Мы с матерью давно обещали посвятить ее Богу. Благословите». «Хорошо, сейчас». Крестьянин ожидает, что будет далее. Старец выносит им стеариновую свечу и вынимает оттуда фитиль. «На тебе». «Это зачем, батюшка?» «Благословение дочери, благословение. Ступайте, идите». Через полгода добрая, ласковая да послушная дочь родила младенца, и вопрос о девстве и монастыре, конечно, был переделан на свадьбу. Крестьяне Саратовской губернии Иона Кириллов и Демьян Н. собрались на святую гору Афон. Проездом туда побывали в Киеве, поклонились его святыням и отправились к старцу Феофилу, чтобы испросить на путь благословения. «Нельзя вам на Афон, оставайтесь здесь», — отвечал им старец. «Вас все равно не пропустят». Молодые люди не послушались и ушли в Одессу, но ввиду политических слухов о предстоящем разрыве России с Турцией, русский консул заграничных паспортов им не выдал. Друзья возвратились обратно в Киев и были приняты в лавру на послушание. Через неделю они навестили блаженного. Старец Феофил вынес им трехкопеечную булку и, разрезав пополам, дал каждому по ровной части. Вскоре друзья разъединились. Демьян поступил в Саровскую обитель, а Иона остался жительствовать в Киево-Печерской лавре.